რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Блудень», «Джойс» и «Цензура». Беседа с Владимиром Гандерсманом. Разговоры с Цветковым в поисках чужого разума. Нью-Йоркский альманах. Новая биография Сола Беллоу к столетию писателя. «Спящая красавица. Искусство балетных костюмов». «16 июня читатели всего мира отмечают праздник Джойса. Дата, которую писатель выбрал для своего однодневного эпоса «Улисс», была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Ведь, как сказал сам Джойс, журналисты рассказывают о необычном, писатели пишут о заурядном. Отмечать этот заурядный день начали в Дублине в 1954 году, когда группа литераторов при участии кузена-писателя-дантиста Тома Джойса попытались повторить маршрут Блума, но застряли по дороге в пабе Бейли. С тех пор «Блумсдей», термин, который сам Джойс никогда не употреблял, стал всемирным литературным фестивалем. Участвуя в нем, мы с Владимиром Гандерсманом побеседуем сегодня о том, как проходила война с цензурой за Джойсом.
Писательница и преподаватель Рошель Штейр откликнулась рецензией на книгу Кевина Бирмингема «Опаснейшая книга», посвященную битве за джойсовского Улисса. Цензурной битве. Она начинает с цитаты из Улисса. «Вот чудище! Да скажи хоть что-нибудь простыми словами!» Так или почти так говорит Молли Блум Леопольду по поводу переселения душ. И далее Рошель Штейр продолжает. «Я часто раздумывала над этой строчкой, читая книгу Кевина Бирмингема «Опаснейшая книга». Весьма умную и толково сделанную литературоведческую работу о романе Джойса, десятилетний запрет которого вдохновил и повлиял на модернизацию правового определения непристойности и расширение фигур речи в свете первой поправки Конституции». А я от себя добавлю, что первая поправка – это биль о правах, и в частности о свободе слова. Говорить о романе простыми словами – задача далеко не из легких, заключает Рошель Штейр.
Это верно, не из легких. Но в наши дни эту книгу Улисс Джойса библиотека современной литературы называет лучшим англоязычным романом 20 века. А критики в конце 20 века, после долгих совещаний, признали Улисс вообще лучшим романом 20 века. Конечно, может быть, Улисса читают и немногие, но их, пожалуй, сегодня неизмеримо меньше, чем тех, кто осведомлен о празднике 16 июня, названном в честь героя книги Леопольда Блума «Блумсдей». Вот этот «Блумсдей» справляют по всему миру, включая и Россию.
Да, мы с вами, Саша, как-то уже говорили о Джойсе и упоминали, что название праздника удачно, очень удачно переведено на русский язык как «Блудень». В июне 1904 года, когда Джойс познакомился со своей будущей женой Норой Барнакл, герой Улисса Леопольд Блум блуждает по Дублину. Но почему читателей так немного? Как пишет Бирмингем, содержание чтение книги постоянно ускользает от вас. Обрывочные впечатления, которые бесперебойно пополняются деталями повествования. Какие-то необязательные разговоры. Акробатические теории о Гамлете. Мудреные политические споры. Рецензент Рошель Штер пишет: «Тем более впечатляет, что этот молодой выпускник Гарварда написал отличную, полную приключений книгу о юридических перипетиях романа. Готовый материал для Голливуда», – говорит она.
Разве что если Брэд Питт будет играть Джойса.
Да. Ну, а почему бы и нет? Голливуд решит. Самая опасная книга, или опаснейшая лучше книга Бирмингема, отслеживает важный сдвиг перехода из мира, в котором непечатное слово может привести к запрету выхода книги в свет и заключения издателя в тюрьму, к моменту, когда несомненные литературные достоинства книги обретают полное право на легальное существование в литературе.
При этом Бирмингем акцентирует свое внимание только и именно на книге Джойса «Улисс».
Да, вы правы. Он ограничен пределами своей истории и не обращает внимания на то, что в то же самое историческое время другие, аналогично опасные работы в кино, в театре и на сцене пробовали на вкус границу между дозволенным и недозволенным. А также на то, что важная для времени публикация «Улисса» в 1934 году полностью не покончила с цензурой викторианской эпохи. К примеру, впервые опубликованная в 1928 году книга «Любовник леди Чаттерлей» была разрешена к публикации в США только в 1959 году.
Но все-таки скажите сперва еще несколько слов о книге Бирмингема, объяснив, чем она так примечательна.
Ну, во-первых, пишет серьезный исследователь. В подготовительный период работы он провел годы в архивах. Автор тщательнейшим образом прочел «Улисса», изучая принципы его построения, вникая во все возможное и невозможное, что и сделало его собственную книгу весьма живой. В первой части книги рассказ кружит вокруг Дублина и Норы. Потом перемещается от влиятельного сторонника Джойса Эзры Паунда к росту радикальной лондонской политики. От Триеста, где Джойс начал писать «Улисса» в 1914 году, к эксцентричной британской покровительнице Джойса Харриет Уивер. От истории цензуры к нахальному американскому благодетелю с Уолл-стрит, адвокату Джону Куину. От Первой мировой войны до Цюриха. И что самое интересное, Бирмингем пользуется джойсовской техникой так называемого внезапного прозрения.
Джойс называл эти мгновения эпифаниями, и он ими ужасно раздражал собутыльников, потому что им приходилось ждать, пока у него пройдет столбняк прозрения.
Ага, вот эти самые эпифании Бирмингем использует для собственного описания людей, которые поверили в Улисса в то время, когда он был еще под запретом. Многих из них мы хорошо знаем. Это Хемингуэй, Эзра Паунд и Уивер. Владелица парижского книжного магазина Сильвия Бич. Издатель Беннет Сёрф. Маргарет Андерсон, главный редактор американского журнала «Ревью», напечатавшего первую половину «Улисса». Сэмюэль Рот, Барнетт Браверман, социалист, перевезший книгу в Канаду, в кармане брюк, как бутылку виски. Ну и так далее.
Ну и, конечно, он пишет о судебных разбирательствах.
Да, в частности о том, что полиция нравов в 1921 году сосредоточила внимание на эпизоде «Навсекая», опубликованном в журнале «The Little Review». Там молоденькая Герти Макдауэлл на пляже слегка заголяется, показывая Блуму панталоны. Когда судьям-цензорам некий эксперт пытался объяснить эпизод с помощью фрейдистской теории, один из них, ничего не понятно, сказал: «С таким же успехом он может говорить с нами по-русски». То есть для него это был самый непонятный из всех иностранный язык.
Среди материалов, используемых в книге, есть письма Джойса к жене, к Норе, которые справедливо считаются верхом неприличности. И добавлю я, по-моему, это пример трогательной супружеской любви.
Да, Бирмингем цитирует непристойные, тут можно обойтись и без кавычек, письма Джойса к Норе, которые, как замечает автор статьи Рошель Штер, и сегодня не могут быть напечатаны в газете «Нью-Йорк Таймс». И говорит, что их необходимо знать тому, кто пишет о Джойсе в наше время, потому что это не просто сексуальные излияния и любовные записки, но один из тайных истоков современных современной литературы. В любом случае, идея, что бедный ранимый Джойс писал, чтобы объясниться с Норой, и что Улисс – это такой провокационный месседж читателю, автору статьи кажется романтической.
Правильно кажется, добавлю я. Нора сказала, что ее бедный Джеймс ничего никогда не понимал в женщинах.
Для Бирмингема предпочтительнее взгляд ирландской писательницы Эдны О'Брайен. Джойс носил множество масок и мог менять их легко и незаметно.
Книгам, которые находились под запретом, нет числа. Это Библия, Доктор Живаго, Пастернака, Гроздья гнева Стейнбека, На западном фронте без перемен Ремарка. Актуально в связи с запретом России мата в книгах и на сцене.
Вы знаете, Саш, мой друг хорошо пошутил насчет этого запрета. Хотят запретить единственный язык, который понятен абсолютно всем. Но главное, что во все времена запрещали лучшее. Запрещали Платонова, запрещали «Горе от ума», запрещали «Крокодила» Чуковского. Но и сейчас она цветет. Я знаю, в чем дело. Знаете, кто-то сказал, книги, которые мир называет аморальными, это книги, которые демонстрируют миру его позор. Иначе говоря, живое слово убийственно для политиков всех мастей. Им надо, чтобы слово скользило по краю сознания, не задевая его. Вот нынешний депутат Госдумы обращается к министру культуры. Вот что он говорит. «Сегодня настало время, когда нужно обращать более пристальное внимание на распространение информации в печатной продукции. Есть конкретные случаи гибели наших подростков от прочтения тех или иных книг, которые пропагандируют суицид и смерть».
То есть продолжим Анну Каренину, Бесова, Иванова, Чехова и так далее, и так далее.
Главное здесь, вот на мой взгляд, это ужасный, смертоносный язык самих цензоров. Вот смотрите, он говорит, сегодня настало время, когда нужно обратить внимание. Фраза еще не закончилась, а вы уже заснули. Но дело в том, что пока вы спите, запрет вступает в силу. И здесь, возвращаясь к Джойсу, я хочу процитировать слова Беккета о нем. Замечательные слова. Он, конечно, не первым осознал необходимость воспринимать слова как нечто большее, чем вежливые символы. Шекспир использовал жирные, маслянистые слова, чтобы описать разложение. Но даже будь ты вял, как тучный плевел, гниющий в смерти у литейских вод. Это Гамлет. Мы слышим, как хлюпает ил, продолжает Беккет, в диккенсовском описании Темзы в «Больших ожиданиях». Стиль письма, кажущийся вам таким темным, есть не что иное, как извлечение сути языка, живописи, жеста со всей неизбежной прозрачностью древней невнятицы. Здесь иероглифика зажата в тисках жесточайшей экономии. Слова здесь не изящные извивы типографской краски 20-го столетия. Они живые, они толкутся на странице, они светятся, полыхают, меркнут, исчезают.
Вот с таким ключом можно смело приступать к чтению. Тем более, что цензоры больше ничего из Улисса не вычеркивают.
Tim, revive, see how he rises. Timothy rising from the bed. Ted, whittle your whiskey around like blazes. Tannemann Dale, do you think I'm dead? Oh. Hey, come to the land of Gansey, a battle will to blow your courage. Okay, the truth I told you, lads, up on that Finnegan's way.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. You start a little conversation, now it's all right. Well, you take it back.
А сейчас новый выпуск новой рубрики «Американского часа. Разговоры с Цветковым». В ней моим собеседником выступает известный поэт Алексей Цветков. Помимо стихов, которые знатоки считают одними из лучших в современной русской поэзии, Цветков активно занимается публицистикой. Эрудит, любитель и знаток самых разных областей знаний, он интересуется многими, но равно увлекательными темами. Сюжет нашего сегодняшнего разговора подсказала дискуссия в американской прессе.
В последнее время в ней появилось немало серьезных статей, которые предрекают нам тихий бунт машины. Речь идет о роботизации производства в самом широком смысле. Эта тема стала актуальной после того, как выяснилось, что машины претендуют отнюдь не только на рабочие места синих воротничков. Из-за наступления поумневших технических ассистентов исчезают целые профессии, вроде туристических агентов, секретарей, приемщиц и так далее. Теперь очередь за творческими работниками. Даже журналисты с ужасом обнаружили, что очень скоро грамотные и всезнающие программы научатся писать вместо них. Помимо грандиозных социальных проблем, тут еще и проблема философская, общекультурная. Значит ли это, что человек сталкивается с проблемой чужого, нечеловеческого разума? Вот с этого вопроса я, Алексей, хочу начать нашу сегодняшнюю беседу.
Есть искусственный интеллект, то, что называется AI. Есть то, что называется Strong AI. Это сильный искусственный интеллект, и под этим имеется в виду, что это автоматы, обладающие сознанием. Это уже другая ступень, чем просто вот роботы, которые, кстати, журналистов уже, копирайтеров вполне могут заменять. Были уже соревнования, они пишут быстрее и лучше. И скоро, в общем, очень многие профессии, которые мы считали недоступными для них, они действительно их могут занять и вытесните.
Включая авторов бульварных романов, я прочитал, что существует достаточно умная программа, которая может заменить большую часть писателей, сочиняющих романы для супермаркетов.
Это как раз довольно просто, я думаю, да. А то, что называется Strong AI, вот сейчас за один за другим выходят на экраны фильмы об этой вещи. Был фильм, который назывался Her.
Да, она, про умную программу.
Про умную операционную систему, которая обладает как бы сознанием, и в нее влюбляется человек, который хозяин этого компьютера.
Это миф о Галатее, да? Это
что-то типа такое? Что-то такое. А еще одна Галатея с более зловещим концом, это фильм, который, по-моему, сейчас идет. Он называется Ex Machina, где по сюжету предприниматель из Силиконовой долины, там большой миллиардер, приглашает к себе в поместье человека и просит, чтобы он провел тест Тьюринга с женщиной-роботом, которую он создал, и определил, есть ее сознание. Причем у нее такое соблазнительное лицо, но все время из нее выглядывают какие-то детали электронные.
Раз уж речь зашла об Алане Тьюринге, я не могу не вспомнить другой замечательный фильм «Игра в имитацию», который справедливо, по-моему, получил Оскар за лучший сценарий. Пафос этой картины в том, что только такой необычный человек, а Тьюринг был совершенно необычным человеком, он был аутистом, он не понимал, что такое юмор, он не понимал отношений между людьми, он был чужаком среди людей. Так вот, только такой необычный человек, как герой этого фильма, смог построить нечто принципиально чуждое нашему разуму – первый компьютер. Это уже не отвертка и не человек, а нечто среднее между ними – чужое. Значит ли это, что искусственный интеллект, пусть это будет сильный искусственный интеллект, следует определять не по человеческим критериям?
Ну, во-первых, у самого Тьюринга был критерий. Это так называемый тест Тьюринга. Когда ты беседуешь вот с такой машиной, и ты не можешь определить, что это не человек – допустим, она спрятана за стенкой, и вы как-то общаетесь таким образом, то тогда надо считать, что у нее есть сознание.
Все эти соревнования, все эти конкурсы, они меня тоже не устраивают как критерий нашего прогресса, потому что я помню, когда Каспаров соревновался с компьютером, помните, Deep Blue был компьютер, и он проиграл шахматную партию. Но это все равно, что соревноваться силачу с трактором. Ведь не за это мы, собственно говоря, ценим шахматы. И я не вижу в этом еще вот этой поумневшей машины. Однако давайте вернемся к проблеме сознания. То есть вы, прежде всего, разделяете интеллект и сознание.
Конечно, интеллект вот такой служебный, который не сам смотрит, а вот проблема, да, а интеллект, который способен решать задачи, в том числе и творческие задачи, сколько угодно сложные, это совершенно другое. Я не сомневаюсь, что техника достигнет больших успехов. В том, что она когда-либо воспроизведет сознание, я сильно сомневаюсь, я почти уверен, что этого никогда не будет, просто потому что мы даже и не начали понимать, что такое сознание.
Совершенно справедливо, потому что мы не знаем, что такое сознание, как мы можем его воспроизвести. Хотя, конечно, не исключено, что сознание родится помимо нашей воли.
Оно не родится, я думаю. Вот посмотрите на парадокс. Вот есть, допустим, мышь. У нее в какой-то степени есть сознание в том смысле, что она видит окружающий мир. Вот еда, надо пойти. И она видит это из перспективы своего, так сказать, первого мышиного лица. У нее нет, может быть, рефлексии там большой, как у нас. Она точно не автомат, не по Декарту. Современная биология полностью это отвергла. И люди, которые общались с животными, прекрасно знают, что сознание у них существует, до какой степени оно простирается. Может, до гидры и медузы, этого мы не знаем. Но мы же начинаем не с мыши. Мы хотим создать сознание, которое с интеллектом, равным человеческому или даже превосходящим человеческий. Нам говорят о сингулярности, которая вот-вот предстоит, и что эти машины потом в своих интересах могут захватить мир, и все нас предупреждают. Большие ученые и предприниматели предупреждают нас, что, пожалуйста, смотрите осторожнее. Смешно, это как если мы пытались изобрести фотонный двигатель до того, как мы вообще поняли принцип действия велосипеда.
Все это звучит так, но с другой стороны, я понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите о том, что для сознания нужно первое лицо. Я мыслю, следовательно, я существую. Достаточно я, чтобы уже было сознание. Другой разговор, что я не очень представляю себе, как мыслит мышь, или как мыслит собака, или как мыслит кошка. И мне кажется, что это как раз и есть то самое чужое сознание, которое нам понять, с одной стороны, труднее, с другой стороны, привычнее, чем любой компьютер. Я знаю одно, что вот у меня 17 лет я жил со своим котом, и я никогда не могу понять, а он меня запросто. У него гораздо больше было аналитической способности, чем у меня, и он прекрасно приспособил меня к своим нуждам. Я думаю, что с точки зрения кота, я как раз есть та самая умная машина, которую можно заставить делать то, что нужно, и очень просто запрограммировать. Мяукнул, дай еду, мяукнул еще раз, открой окно и так далее. Вы произнесли важное слово «сингулярность». Это хлеб современной фантастики. Самопроизвольное возникновение чужого разума. Знаменитая точка сингулярности. Многие, включая и футурологов. И недавно у нас в передаче выступал один футуролог, который считал, что в 2050 году как раз и возникнет эта самая точка сингулярности. То есть возникнет чужой разум. Самопроизвольно, неизвестно как, непонятно почему, но возникнет. Потому что вот слишком сложная система всех этих самых коммуникаций, которые порождает Франкенштейна. Как вы относитесь к этой перспективе?
Ну, футурологи могут многое, кроме одного. Они не могут предсказывать будущее.
Да, в одном фантастическом романе 19 века действие происходит в 24 веке, и там женщинам разрешено кататься на велосипедах. Прогресс был заметен.
Научная фантастика, конечно, очень-очень важная отрасль литературы. Это наша современная мифология. Даже мусорная имеет какое-то значение в этом смысле, хотя есть замечательные писатели первого ранга, те же Стругацкие, Станислав Лем, Урсула Ле Гуэн, и можно еще перечислить. О чем она? У нее есть одна, единственная подавляющая тема, хотя существует много, но существует структурный анализ, но их можно свести одной. Это контакт.
Совершенно с вами согласен. Нет другой темы у фантастики, поэтому я считаю, что это не мифология, а теология. Фантастика изучает только одну проблему. Как нам общаться с неземным разумом, то есть с Богом. И вот таких романов, как, например, «Солярис» Лема, эта тема поставлена очень остро.
Она еще острее поставлена в романе «Глаз Господень» у Лема же. Контакт этот, отчасти это пришельцы, с другой стороны, это чужой разум или это будущее, что тоже по отношению к нам пришельцам.
Совершенно справедливо. Стругацкие сказали, что главное в будущем то, что оно ничего не имеет общего с настоящим.
Да, мифология, конечно же, имеет религиозную нагрузку, и в данном случае это связано с тем, с чем связаны все остальные религии. Мы боимся смерти. В связи с этим мы отгораживаемся от нее либо путем мифологии, либо путем религии. Но еще интереснее вещь, что вот какие-то сейчас философы проводили исследования, мы очень боимся быть одни или вообще исчезнуть. Оказывается, для нас тот факт, что если вот нам скажут, что после нашей смерти исчезнет вообще вся Вселенная, это еще страшнее, чем наша личная смерть. Научная фантастика – это наш способ каким-то образом отгородиться. Но она приходит и в нашу жизнь, потому что вот это создание искусственного интеллекта – это современная алхимия. Сейчас нейрофизиологи исследуют мозги, очень до больших успехов добились. И они решили, что они все поняли, что у нас нет свободной воли. Они там каким-то образом видят наши мысли. Но они же там ничего не видят. Она не видит этой перспективы первого лица. Они видят искры, электрические разряды. Если я поглажу свой свитер, там тоже выскочит электрический разряд. Но это не мысли.
Помните, как Писарев говорил? Мозг вырабатывает мысли, как печень желчь. Алексей, как поэт, вы можете себе представить чужое?
Я могу, но это все, на что нашей фантазии.
Обычно хватает. Научная фантастика, чужое, это значит, что у пришельца не две ноги, а четыре. Исключительный случай – это как раз Лем. Вы знаете, что именно из-за этого он вылетел из Ассоциации американских фантастов. Он сказал, что фантастика рептильна. За это его выгнали. Он-то, конечно, сумел показать, что чужое может быть чужим. Но, в принципе, это необычайно трудно и очень редко.
Ну, отчасти, допустим, вот та же Урсула Ле Гуэн, у которой есть планета, похожая на нашу, но только у людей по сезону меняется пол.
Но это тоже части. Вот, например, у Лема, когда Солярис, это существо, у которого нет множественного числа. Вот это по-настоящему фантастика, да?
Правильно, но вот
это тот самый бог,
это
который
неизвестно что. Да,
да, да, мне очень, да, очень, да, Лема. Да. Короче говоря, чего вы ждете от контакта? Что бы вы спросили у пришельца?
Я в них не верю. Can't we just talk to the humans? A little understanding could make things better. Can't we talk to the humans that work together now?
because they are dead.
I said the humans are dead.
I'm glad they are dead.
The humans are dead.
I noticed they're dead.
We used poisonous gases
with traces of lead.
And we poisoned their asses.
Actually, their lungs. Binary solo.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
are. Non-humans are.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Новая биография Соло Беллоу. К столетию писателя. Спящая красавица. Искусство балетных костюмов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». Новая биография Соло Беллоу к столетию писателя. «Спящая красавица. Искусство балетных костюмов». Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с литературного события первостепенной важности – столетия Соло Беллоу. Мы уже говорили об этом юбилее в «Американском часе». Марина Ефимова знакомила нас с сборником «Нон-фикшн» Соло Беллоу. Я чрезвычайно люблю его эссеистику.
Да, эссеистика Беллоу, между прочим, должен сказать, и моя любимая часть его наследия на сегодняшний день.
Ну, еще и потому, что мы с вами вообще любим нонфикшн.
Ну, да.
Соглашусь, да. Свой цеховой интерес.
Да.
Но я на самом деле очень люблю его статьи, травелоги. Он пишет всегда, писал всегда очень спокойно, но бунтарски. Он вообще, в принципе, он умел воевать. И это чувствуется, этот полемический задор. И мне, конечно, это все нравится. Вообще масса событий, связанных с Солом Беллоу. И одно из них – выход новой биографии
Соло Беллоу. Первого тома ее.
Это первый том. Ее написал Захари Лидер. И это первая часть жизни Беллоу, которая заканчивается в 1964 году публикацией романа «Херцог». Это роман, который принес ему славу и который сделал его...
Сделал из него новелиста номер один.
Который в конечном счете и привело к тому, что он получил Нобелевскую премию. Как вы относитесь к Беллоу вообще?
Он один из самых крупных авторов американских 20 века для меня. И если говорить честно, совсем честно, то я предпочитаю Беллоу Фолкнеру. Вообще, за исключением Хемингуэя, который для любого русского человека занимает совершенно особое место по многим параметрам, и об этом можно долго говорить, конечно, важно очень, что он пришел к нам в детстве, в юности. Он помог нашему формированию. Это я вслух девочкам знакомым читал «И взойдет солнце» или «Фиест».
В этой книге, биографии Беллоу новой, очень много говорится о Хемингуэе. Это любопытнейшая,
да,
по-моему,
он его
часть.
Воспринимал как соперника.
По-моему, это самая любопытная часть этого издания, потому что там говорится о том, что Сол Беллоу с самого начала, с первых своих публикаций, боролся с Хемингуэем. И Хемингуэй для него был такой мачо, кем он, собственно говоря, и являлся.
Да, и антитеза тому типу еврейского интеллектуала Беллоу.
Совершенно верно. И он говорил, что Хемингуэй – это человек, который летает на самолетах, убивает зверей, воюет, и все для того, чтобы заполнить ту пустоту, которая его сжигала изнутри.
Ну, совершенно справедливое наблюдение, между прочим.
В общем-то, да. И Сол Беллоу говорит, в то время как жизнь писателя – это 10 часов в одной комнате, в одиночестве. Вот где происходит сражение.
Горбатиться за письменным столом.
Да, в общем-то, так все оно и есть. Но я подумал о том, что наша беда заключается в том, что мы прозевали Сола Беллоу. Конечно, Хемингуэй был нашим любимцем. Но ведь
ну, у нас
Беллу
просто не было тогда
появился
Беллу.
Тогда же,
не
когда,
было Беллу.
Когда и Хемингуэй, это, в общем, довольно близкие вещи. В 60-е годы, когда у каждого за столом висел портрет Хемингуэя, Сол Беллу как раз и достиг своего зенита.
Но меня всегда удивляла позиция Фолкнера во всем этом. Откуда, почему и как вдруг вслед за Хемингуэем, любимцем советских интеллектуалов, ну вот я вспоминаю, да, тех же Бродского или Битова, они с придыханием всегда говорили о Фолкнере, что самое удивительное, Ахматовой Фолкнер очень нравился. Я никогда этого не мог понять, простите меня.
Я страстно любил Фолкнера. И
а за что? Объясните мне.
Потому что, во-первых, Фолкнер для меня всегда был писателем сложным. В отличие от Хемингуэя, который читается очень легко. И еще, к сожалению,
слава
в переводе...
Богу.
Ну да, но в переводе, к сожалению, мы потеряли и вот ту самую поэтичность Хемингуэя. Ведь Хемингуэй практически писал стихами. И когда читаешь его в оригинале, то ты видишь, как это ритмизована проза. А Фолкнер был для меня писателем сложным. Для нас в 60-е годы фрондой, оппозицией, антисоветчиной была форма, а не содержание. Поэтому все, что было сложным, казалось нам вызовом системе. Поэтому мы любили Бёля, Коба Аба... Поэтому мы любили Фолкнера, потому что Фолкнер был действительно крайне запутанный автор. Ну, кроме всего прочего, такие книги, как «Свет в августе» или «Шум и ярость», конечно, это великие произведения искусства, и я их страстно люблю. А вот Беллоу, я познакомился с ним очень поздно и очень об этом жалею, потому что он очень тонкий автор, он очень любопытный писатель, которого мы не знали. Вообще, я все жду, когда напишут историю нашего невежества, когда, наконец, мы узнаем вообще, каким образом мы что-то узнавали о Западе. Ведь это же совершенно другая история. Западная литература в России...
Да, вы совершенно правы.
Она совершенно другая.
Я никогда об этом не думал, но это была бы замечательная книга.
Вы,
почему
кстати,
ее до сих пор никто не написал?
Я тоже не знаю.
Ну, напишите, Саша.
Ну, конечно. Я уже столько про книги написал. Но вообще, в принципе, понимаете, почему у нас не было...
Вот, так, вот эту книгу вы просто обязаны написать.
Ричард Олдингтон у нас был,
да.
А Джойса у нас не было.
Говард Фаст у нас был,
да.
А Белла у нас не было.
Совершенно верно. И так без конца. И вот эти зияния, они сами по себе очень значительны, потому что можно понять, как формировалась и русская литература в зависимости от нее, потому что русская литература вся была ориентирована на Запад в то время. Так или иначе, Беллу мы пропустили. И с большим опозданием роман «Херцог» перевел замечательный переводчик Владимир Харитонов. Это было дело его жизни вообще. Он очень внимательно и долго работал над этим и беседовал с самим Соло Беллу. И я его спросил, говорю, как вот... по-твоему, что этот роман для русского читателя? И он сказал, что это ошибка русской литературы, потому что это самый русский писатель в Америке.
Он совершенно прав. Точные слова, именно так.
Надо сказать, что он был женат 5 раз,
да.
Отличался невероятной физической привлекательностью. Вот в этой биографии как раз написано, что у него была внешность голливудской звезды. В общем, он был просто очень красивым человеком.
Мне посчастливилось не просто быть знакомым, а довольно тесно работать с человеком, с сыном Соло Беллу, Адамом Беллу. Он сам по себе чрезвычайно любопытная личность. Одно время он был кумиром американской правой элиты, да, попал на обложку журнала New York Times Magazine в этом качестве. И он был моим издателем, он издал 2 мои книги «История культуры Санкт-Петербурга» и «Диалоги с Бродским», между прочим. Он-то как раз очень высоко ценил Бродского. А от него я узнал, что на одной из писательских конференций Бродский и Беллу оказались вместе. За одним столом. И очень друг другу не понравились. Именно потому, что каждый почувствовал соперника инстинктивно. Вот через общение с Адамом я понял, насколько травматичным было и для детей Беллоу, и для жен его, о которых вы сказали, насыщенная, или я бы сказал, даже перенасыщенная любовная жизнь Беллоу. Потому что дети себя ощущали брошенными, покинутыми, с бесконечными какими-то болячками, травмами. О женах говорить нечего. И, кстати, одним из таких важных моментов вот этой новой биографии Беллоу, по сравнению с предыдущей, которая считалась до недавнего времени дефинитивно, ее Джеймс Атлас написал, в Америке вот так появляется вот такой толстый том, и тогда все говорят, о, это дефинитивная биография.
Проходит 10 лет, появляется другая.
Да, появляется другая, да. Вот. Но как раз вот эта новая, уже теперь проектируемая в 2 томах, биография, первый том почти 700 страниц, ее оценивают как более слабую, нежели том Атласа,
но апологетическую по отношению к Соло Беллу.
Но одним из важных достоинств ее
исследования
прошелся по архивам и нашел неопубликованные воспоминания одной из жен Беллоу, которые цитируются чрезвычайно обширным образом и которые полны, конечно, обид, перечислений всех романов Беллоу, которые были в то время, когда он был женат. И
тем не менее, эта биография представляет Беллоу лучше, чем предыдущее, потому что он в первую очередь здесь представлен как великий писатель. Характерно, что еще при жизни статья о нем называлась так: «Царь Соломон». Беллоу еще очень любопытен, потому что он был острым наблюдателем за современностью. Вначале, конечно, Беллоу был троцкистом, и, конечно, он был революционером, потом он все это дело изжил.
Да, он съездил в Париж, столкнулся там с французскими левыми и с теми американцами, которые с ними дружили, и это его окончательно
совершенно
излечило
верно.
От троцкизма.
И у них, у обоих было очень скептическое отношение к советской власти, и у Фродского, и у Беллоу. Но Беллоу был старше, поэтому он застал Хрущева. Интересно, что когда Хрущев приезжал в Америку, Солу Беллоу заказали эссе о Хрущеве. Впечатление, которое производит Хрущев на американскую публику. Я нашел этот материал и хочу вам прочитать один кусочек. Обратите внимание, наши слушатели, на то, как легко и просто он пользуется русскими фамилиями и русскими ассоциациями. Дело в том, что Беллоу, конечно же, происходит от русских евреев, которые бежали
Беловых.
На Запад. Беловы, конечно, и они были сначала в Монреале, они жили, потом они перебрались в Чикаго. Но его мать, например, на всю жизнь сохранила любовь к Толстому. Для него был святой человек. То есть это, конечно, писатель, как говорят в Израиле, с русской улицы. Поэтому для него русская литература – это естественное поле сравнения, как и для нас. Так вот, что Беллоу пишет про Хрущева. «Временами Хрущев выходит за грань гоголевского комизма. Не всегда в этом человеке можно разглядеть черты симпатичного мошенника, который любит волю покушать рыбки и масляных блинов. Гоголевский Чичиков на радостях от удачной аферы скачет по комнате вдали от людских очей. Хрущев изображает канкан на глазах у мировой общественности с внутренним весельем злобного гнома. Перед нами человек, которого сложными течениями людских воль вынесло в такое место, откуда рукой подать до власти над миром. В эпоху, когда видные деятели демонстрируют лишь смешанные, вторичные и третичные цвета и спектр человеческих свойств, он не показывает нам иных цветов, кроме первичных. То ли он выставляет на всеобщее обозрение свои подлинные инстинкты, то ли, как растленный и хитрый старик Карамазова Достоевского, юродствует, разыгрывая простодушие».
Да, такой сложный, я бы сказал, анализ хрущевской личности.
Но русский анализ. Вот что
да,
интересно,
это безусловно.
Что он очень тонко и ясно это понимает.
А вот что вам, Саша, больше всего нравится в Беллоу?
Я люблю его прозу, мне нравится изобретательность, мне нравится его книга «Планета мистера Сэмблера», например. Это книга, которую перевела Нина Воронель. И я прекрасно помню, как я принес ее Довлатову, который, в общем-то, не любил ничего нового, у него уже был стоялся вкус.
Но у него уже был свой канон.
Да, но я его очень посоветовал горячо. Ему страшно понравилась эта книжка, хотя она не должна была бы ему понравиться, потому что это книжка идеи, это книжка о том, что человечество заблудилось, ему нужно будущее, поэтому надо освоить Луну. Не потому что Луна нужна, а потому что нужна большая цель. Это точно не Довлатовская было, потому что идеи его не
идея
интересовали.
Идея не Довлатовская,
безусловно. Но его интересовал сам образ этого мистера Сэмблера. Вот этот старик, интеллектуал, одинокий и трогательный, Довлатову пришелся по вкусу, и он в восторге отзывался о переводе Воронель, так что это была приятная такая неожиданность для него. А что касается все-таки меня, то больше всего люблю его последнюю книгу «Ревелштайн». Это книга о его друге. Это не совсем роман, это не совсем нон-фикшн, это нечто среднее, но мне кажется, что это замечательный гимн уходящей культуре. Прототипом Ревелштайна послужил Алан Блум,
да.
Знаменитый человек, который написал...
Который наделал столько шуму.
«Закрытие американского ума». Это
да.
Книга, которую критикует Американскую академию. Но эта книга Соло Беллоу, она посвящена вот именно воспеванию той старинной культуры, которая идет от античности и которая исчезает на наших глазах. И вот этот вот пиан старой культуры, по-моему, страшно трогательный. Соло Беллоу было 84 года, когда написал эту книгу. И это было прощание с его миром. Поэтому в ней есть все, знаете, прощальные цветы. По-моему, это лучшее, что он написал.
Знаете, судьба Беллоу, она в итоге была трагичной. И вот я, кстати, об этом тоже думал сравнительно недавно, когда на нас нахлынула эта юбилейная волна, связанная с 75-летием Иосифа Бродского. Я задумался вот о чем: в какой позиции бы оказался Бродский, предположим, если бы он продолжал жить и писать, и вот тоже дожил бы до 80-85 лет. Он мог оказаться в ситуации, в каком-то смысле даже гораздо более трагической, чем та позиция, которую он занимал в Советском Союзе. Потому что тогда он был никому неизвестен, его преследовало государство.
То есть, вы хотите сказать, что он пережил свою славу?
Да. Это вполне возможный вариант. И это то, что в какой-то степени случилось с Беллу.
Совершенно верно. Его считают консерватором. Его,
в общем-то, знаменитая его ремарка о том, что, да, нам говорят, что и у зулусов есть великая культура, где же их война и мир, говорит Беллу. Это его ремарки ему не забыли и не просили до его последних дней. Вспоминали буквально на каждой конференции, куда его приглашали, при каждой его речи.
И все-таки я считаю, что Сэл Беллу останется навсегда, как все классики. Они приходят и уходят. Это его лучшие книги, конечно же, вернутся и останутся в литературе. А что касается Бродского, я понимаю, о чем вы говорите. Такое возможно было бы. Но я часто думал, а что было бы со старым Бродским? Что, если бы Бродский прожил все-таки длинную жизнь? И всегда мне кажется, что гений тому и гений, что он способен себя изобрести заново. И мне представляется не Сэл Беллу, а Гёте, который в старости сумел найти себя заново. Вот я представляю себе, что Бродский бы, старый Бродский писал бы пьесы, писал бы большую
Гёте...
трагедию. Вот чего, но своего Фауста или Божественную комедию.
Саша, да, вот я тоже думал о том, что вот Бродский все время сожалел, что он не написал своей Божественной комедии, и очень может быть, что он попробовал бы и написал бы нечто подобное. Но тут есть совершенно другой аспект, когда вы говорите о Гёте. Вы представьте себе Гёте, вот этого великого старца, который бы жил бы в условиях либеральной демократии, капиталистического рынка. Нет, он жил в герцогстве Ваймарском, где он был самой уважаемой фигурой.
В эпоху французской революции и, кстати, высоко оценил ее. И не надо мне говорить, что Гёте жил исключительно за герцогский счет, потому что он издавал полное собрание сочинений, которое приносило вполне изрядный доход. То есть он умел нравиться публике, так что не надо делать из него любимца аристократии. Но, однако, вернемся к Беллу, а вернее закончим тем, что скажем, что без Беллу американская литература никогда уже не будет такой, какой она была. И, в общем, русскому читателю пора догонять.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair. Full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Другой сюжет, который я предлагаю вам, Соломон, обсудить, это «Спящая красавица Метрополитен». Мы уже рассказывали о премьере этого замечательного балетного спектакля, последней работы Ратманского, но эта премьера была в Калифорнии, а теперь... Спектакль открылся в «Метрополитен» под восторженные отклики критиков. Одна из статей, которая привлекла мое внимание, посвящена не Ратманскому, а его костюмеру, потому что в этом спектакле огромную роль играют костюмы. Там чуть ли не 400 костюмов, которые они сделали. Это очень дорогой спектакль, 6 миллионов долларов. По-моему, париков даже 200. То есть это огромная работа костюмеров. И очень любопытно было написано о том, что такое искусство костюма в балете вообще.
Ну, я сначала хочу вот что заметить. Судя по всему, вот этот вот спектакль Ратманского выруливает в репертуаре American Ballet Theatre, театр, для которого он это сделал. American Ballet Theatre – это поделец Ла Скалы. Те взяли на себя половину часть расходов, да. И там будут его тоже показывать. Но для American Ballet Theatre этот спектакль, может быть, станет наряду со «Щелкунчиком» Есть у него такие шансы самым доходным спектаклем репертуара, потому что он невероятно пышный спектакль. И в этом смысле это все очень интересно. Ведь
он таким был с самого начала, когда Петипа поставил, то критики сказали, в первую очередь это зрелище, в первую очередь это костюмы.
Да, Саша. Но ведь за это время ведь произошла между Петипа и Ратманским лежит огромная эпоха, в которой были такие, так сказать, революции, войны, сломы и переломы, что даже перечислять не нужно начинать. И это случилось где-то вот там, предположим, лет за 20-30 до нашего с вами появления здесь, в Нью-Йорке, в области балета. Вот Баланчин совершил революцию в области балетного костюма. У него танцовщики выходили в абсолютном минимуме. То есть это была белая рубашка, черные обтягивающие вот эти вот ритусы. И все, и ничего. И все эти знаменитые балеты Стравинского, которые и получили в итоге название черно-белых балетов, потому что в них был абсолютный минимум всей этой вот декорации, ничего не было. Никакой машинерии, никаких чудес, никакой феерии, ничего. И это была эстетика. Причем, что любопытно, когда я разговаривал на эту тему с Баланчиным и говорил, вот в чем корни вот этой вашей вот этой эстетической революции, он мне отвечал просто, говорит, это от бедности.
Но есть же такое понятие «скупой театр», «бедный театр».
Вот да-да-да, нет, есть понятие «скупое искусство», «арте повера». Но вот это вот искусство от бедности, это, оно стало эстетической революцией. И интеллектуалы Нью-Йорка, которые валом повалили впервые, может быть, в своей жизни в балет, а это был Баланчинский балет, и там собирались, как будто это какое-то кафе на левом берегу Сены или какой-то интеллектуально-философский клуб. Ну, где вообще такое можно было увидеть, чтобы в Антракте собиралась группа, и там бы стоял бы Сьюзен Зонтак и жестикулировал бы, и вокруг нее все, значит, с восторгом слушали такое импровизированное философское эссе. А это происходило на спектаклях Баланчина.
Как добавлю я и на примере фильма «Германа». Я сам видел, как Сьюзен Зонтак об этом говорила.
Вот видите? Так что произошла революция, и вот такая вот черно-белая эстетика, она стала восприниматься как сознательная, как символ того интеллектуального следования вот такому сначала высокому модернизму, зачем в известной степени уже так подготавливался и постмодернизм ведь тоже.
Нет, вот. Я, конечно, не согласен с Баланчиным, потому что от бедности, может, оно и было, но на самом деле это в русле лежало того самого высокого модернизма, который говорите. Бекет тоже не представлял
пустую сцену. Да, конечно. Баланчин терпеть не мог этих высоких слов. Конечно. Он предпочитал все свести. Он же говорил, я что это? Когда его говорили, ну что, каковы же творческие планы, он всегда говорил, творит Господь Бог, а я сочиняю балеты для публики.
Ну и правильно. Правильная позиция.
Вот. Но сейчас происходит обратная революция. Идет возвращение к пышности.
Контрреволюция.
Да, правильно. Правильно, контрреволюция, которая приносит опять вот эту всю пышность с собой и восхищение декором. И перекидывается мостик к Дягилевской эпохе. Belle Époque и...
конечно, к Баксту, который делал костюмы. Да. Последнего работа была костюмы к «Спящей красавице».
Которая частично... И вот сейчас мы возвращаемся к балету постановки «Спящей красавицы» в «Американ Балле Фитер», к той реконструкции по Петипа, которую осуществил Ратманский. Перекидывается мостик. Использованы эскизы, декорации и в особенности костюмы Бакста.
И Ричард Хадсон, который делал эти костюмы, он сказал, что когда он открыл Бакста, его в первую очередь поразил цвет.
Контрастные,
богатые цвета.
Да, контрасты цвета.
И ничего черно-белого на сцене уже не увидишь.
Да, причем материалы закупали специально каких-то индийских мануфактур.
Характерно, что именно индийские красивые шелка.
Чтобы были эти шелка индийские.
Но, знаете, я думал о том, что не случайно, конечно, эти эпохи так рифмуются, потому что... А что делал Бакст, в конце концов? Бакст воскрешал рококо, когда была написана сказка, по которой поставлен этот балет. Я как раз только что вернулся из Мюнхена и смотрел там на всякие произведения рококо. И мне пришло в голову, что рококо лучше всего рифмуется с Ар-Нуво. Это две эпохи, которые создали крайне нежизнеподобное, крайне нереалистическое искусство. Оно было изломанное, изысканное, эстетически восхитительное и нежизнеспособное. Это было нечто одновременно асимметрическое и крайне орнаментальное. И то, и другое можно сказать про эти два стиля. И про Ар-Нуво, и про рококо. И мне кажется, что это чрезвычайно идет балету. И то, и другое.
И видите, они регулярно возрождаются. Вы сказали, они жизнеспособные, но их жизнеспособность оказалась, по-моему, потрясающей.
Период их жизни недолгий. Но именно то, что они успели сделать...
Они регулярно возвращаются.
Совершенно верно. Потому что красота способна регенерировать. Как ящерица свой хвост может вырастить заново, так и красивая может вернуться в нашу эпоху.
И сам Ратманский, который отличается отличается исключительной чуткостью вот к этим переменам эстетическим, и который сам в этом смысле во многом является законодателем мод в этой области. И что очень интересно, именно в области балета, вот как Баланчин, в этом я нахожу сходство Ратманского с Баланчиным, он через балет, через искусство, которое считается всегда как бы маргинальным по отношению к вот к такому мейнстриму культурному, ну как, типа, в балете могут формулироваться законы современного искусства, законы современного восприятия, законы того, что нравится или не нравится публике. Но это несколько раз за историю даже и нового балета происходило. Так произошло с балетом Дягилева. Абсолютно. Так произошло с балетом Баланчина, ученика Дягилева во многом, участника его труппы. И так сейчас происходит, я считаю, с театром Ратманского. И Ратманский, незадолго до премьеры «Спящей красавицы», говорил именно об этом. Он говорил о возрождении высокого аристократического искусства, в котором за красотой стоит порядок и гармония.
То есть, это 18 век.
Да.
Это именно 18 век.
То есть это, я считаю, что это очень сейчас кстати. Это именно вот... Я простой слушатель, простой зритель. Я хочу порядка и гармонии. Я больше не хочу чернухи. Я не хочу никаких изломов. Я не хочу никаких ужасов. Я отталкиваюсь всеми фибрами своей души от этого. Я ищу сейчас в искусстве порядка и гармонии. И да здравствует Ратманский и его «Спящая красавица».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Акари ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.